Сергей, как вы относитесь к определениям того, чем вы занимаетесь, помимо вашей священнической деятельности, к определениям православный поэт, православная поэзия, духовная поэзия и так далее?
По-моему, архиепископ Иоанн Шаховской, замечательный пастырь, который, помимо того, что был архиепископом Сан-Франциским, он еще и писал книги, статьи, писал замечательные стихи, он поэтом был хорошим. Он говорил примерно вот о чем, о том, что не бывает православный и неправославный, духовный или бездуховный вот в этом отношении литературы. Бывает литература плохая и хорошая, то есть интересная или скучная, несущая в себе какую-то жизнь, какой-то посыл, увлекающая человека, причем увлекающая его не вниз куда-то, не в какие-то дебри, увлекающая ввысь к небу. Вот, она не делится на конфессии. Вот, поэтому я вот как-то усвоил вот это его определение, и оно мне близко. Значит, православная поэзия, неправославная есть поэзия, хорошая или плохая. Вообще, самое замечательное определение поэзии дал когда-то Михаил Леонидович Гаспаров. Он сказал, стихи вообще делятся на две части. Первое, это которое нравится мне, а второе, которое нравится кому-то еще.
То есть это очень личное.
Да, во-первых, очень личное, а во-вторых, любая поэзия духовна, она в себе несет какой-то дух всегда. Поэтому говорить, духовная она или нет, это, конечно, странно по меньшей мере. А вот какой дух она в себе несет в стихотворении, так же, как и в жизни, в нем может быть все. В нем может быть красота, которая возвышает вверх. Может быть красота, но красота распада, красота наркотическая, то есть та красота, временная совершенно красота, иллюзорная, которая через минуту рассыплется и обнажится вот вся неприглядность того, куда она ведет. То есть момент опьянения пройдет, наступит похмелье очень тяжелое. Да? Такая красота может быть. В нем может быть просто пошлость, может быть просто то есть какой-то глянец. Абсолютно, вот там какая-то открытка такая, да, знаете, как вот в фотосалонах, там один в костюме пирата, другой там в костюме того всего, со всякими цветами, разными яркими кислотами. Вот. В нем может быть пошлость, может быть кич, может быть скука, может быть совершенно какая-то безвкусица. Вот. Все как в жизни. Вот. Поэтому очень важно, куда ведется, чтобы стихотворение, во-первых, оно, в нем не было пошлости и не было безвкусицы. А во-вторых, какой в нем дух живет, какая красота? Красота распада или все-таки красота, которая ведет человека куда-то ввысь? Если мы считаем, что красота, которая ведет ввысь, это только та красота, которая внешне обставлена православными атрибутами, то мы, конечно, ошибаемся. Очень многие стихи, которые называют духовными, это просто какие-то рифмованные картинки, благочестивые, там, к учебнику закона Божия протоиерея Слободского. Кроме недоумения, это вызвать ничего не может. Это никому не интересно. Ни детям в школе это не интересно. Ни взрослым тем более. Кто будет жевать этот целлулоид, когда есть настоящая поэзия? Никто не будет.
Но дело в том, что ведь очень многие церковные люди, как мне кажется, просто в силу, может быть, отсутствия гуманитарного образования, отсутствия какого-то в детстве такого гуманитарного воспитания, они просто не способны отличить хорошие стихи от плохих. И, по крайней мере, те стихи, в которых вот эти там понятные рифмы, там «Богомать и благодать», и «Бога дорога», там «Креста Христа», по крайней мере, это понятно, что это правильно, благочестиво, и это никуда не уведет в сторону. А вот такие стихи, как пишете вы, дядя Сергей, как мне кажется, среди очень многих большой категории церковных людей, они как раз встретят такое недоумение, что это вообще, про что это, и совершенно непонятно, о чем, какой-то белый стих, да, там, или верлибр, или что-то еще.
Это чину грифмованных стихов.
А все равно это...
Ну, бывало, довольно, кстати, редко было недоумение.
Наверное, вы сталкивались с таким...
Недоумение вообще, вообще это вообще непонятно, такое бывало редко. Может быть, просто такие стихи редко попадали в руки к таким людям, которые, может, они просто, не знаю. Но бывали случаи, конечно, потрясающие. Скажем, был у меня однажды вечер, я читал стихи, это замечательный театр на Сретенке. Собрались люди, то есть... И одна женщина, она в какой-то момент она сидела, у нее глаза расширялись, а сама она съеживалась, совершенно искренне причем. У меня не было брезгливого выражения лица. Я думаю, что это за ерунда вообще непонятная какая-то. Что тут такое читается? Это вообще не стихи. Она поняла, что это стихи. Но один прекрасный момент она закричала: «Перестаньте читать, я не могу больше это слышать». Она выбежала из зала, и все. Как это ужасно, закричала она: «Вот перестаньте, все, я не могу». И убежала. Вот. Потом она пришла, она вернулась, мы с ней хорошо поговорили. То есть не то чтобы это, она не признала это, она признала, что это стихи и все на свете, но мне произвело такое впечатление, что для нее было все это тяжело слышать, что это ужасно. Она настроилась, что придет священник и будет читать стихи, и это будет действительно что-то такое легкое, розовое, ангелы будут там летать, вот там мальчики да девочки, свечечки да вербочки, там эти вот уши понесут домой, там все такое. А тут там такая суггестия оказалась. Стихи были такие довольно весомые. Там читал «Колыбельную», «Единорог и дева», стихотворение такое. Там не только там молодые люди мужского пола бывало, выбегали в слезах, когда его слушали. Ну, это к слову, конечно, говорю. То есть реакция, конечно, бывает разная. Вот. И стихи, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что христианское наполнение стихотворения – это одно, его евангельский дух, который открывает правду, именно Христову правду, настоящую правду, которая иногда приятна, иногда очень часто неприятна бывает человеку. Это одно совершенно. То есть стихотворение, которое открывает какую-то действительно правду для человека, которая выше, чем та правда, которой он всегда жил. И стихотворение, которое может стать ступенькой вверх для роста человека. Это одно дело. Вот я всегда привожу в пример бодлеровскую «Падаль». Это замечательное христианское стихотворение, да? Собственно говоря, человек, которого все привыкли там считать проклятым поэтом, чуть ли не богоборцем, хотя на самом деле он чрезвычайно верующий в Бога человек. Он, конечно, очень своеобразный, очень критичный, очень непростой, изломанный. Но стоит почитать его дневники, например, дневниковые записи там, или письма, и там это видно очень хорошо. Он написал стихотворение, в котором описывается вот дохлая лошадь. Да? Очень неприглядный предмет. Причем во всех анатомических подробностях. Но смысл-то стихотворения какой? Что вот к чему ведет вся земная жизнь, а ты, любовь моя, будет ли жизнь вечна? Это вопрос, вопрошание. Это тоска по небу, которая, вот, может быть, за тучами не видна. А бывает, да, вот действительно вот такая, ну это даже не поэзия, это просто иллюстрированные вот какие-то картинки.
Ну, такой поэзии ведь очень много было и в XIX веке сейчас, ну, когда вот издаются хрестоматии какие-то, да, и к праздникам. Ну, 99,9 – это именно стихотворение вот той или иной степени литературного, так сказать, достоинства, стилистических каких-то достоинств и так далее. Они могут быть хуже, лучше. Это может быть там Константин Романов, а может быть какой-то малоизвестный там. Да-да-да. Но, тем не менее, они все... Ну, Фофанова есть довольно глубокие вещи.
Вообще, да, да.
Да. Вот. А общее для этих стихов, для всех, как мне кажется, это такое ощущение все-таки чего-то устоявшегося. Вот есть какие-то основные постулаты, с которыми никто не спорит, и изнутри этого, вот внутри этого я живу, и внутри этого у меня могут возникнуть какие-то там аллюзии, какие-то, ну даже не вопрошания, а вопросы, но все это вот какая-то вот рябь на поверхности пруда. Это не буря, это не шторм и так далее. А вот то направление, которое вот все-таки в 20 веке, особенно сейчас, существует в поэзии, которую все-таки я бы все равно назвала духовной поэзией, это ощущение вот какой-то неуспокоенности, ощущение, как вот критик Ирина Роднянская сказала, ощущение духовной тревоги. Вот если это ощущение есть, то, я не знаю, вот мне, например, это близко. Когда этого нет, вот это уже неинтересно, это скучно, как бы это прекрасно ни было написано. Не вызывает ли недоумение ваших слушателей то, что такая поэзия духовной тревоги, что ее пишет священник? Потому что, по мнению многих людей, священник – это человек, у которого как раз уже все в духовном смысле абсолютно устоялось. У него нет никаких там вопросов к Богу, никаких сомнений, никаких тревог. Он уже все для себя решил. Какая тут вообще может быть тревога?
Наверное, у кого-нибудь вызывает. Но я гораздо чаще встречал людей, которые это приветствуют, которые именно поэтому тянутся, которым это близко.
Но это ближе это церковным людям или людям
это
просто
самые
тянущимся?
Разные, это самые разные люди. Это есть, среди них есть и церковные люди, и люди нецерковные. Самые разные.
Ну, а вот как среди ваших слушателей? Вот примерно какое-то соотношение вы чувствуете от людей, совершенно далеких от церкви? Им интересна ваша поэзия, близка?
Да, да. У меня очень довольно большой круг вот таких знакомых поэтов, которые, ну совсем, совсем профанами в церковном отношении назвать нельзя, потому что поэт по определению это такой дилетантский эрудит или эрудированный дилетант, который всего понемногу знает, ну что, по крайней мере, какие-то церковные вещи, аллюзии, символы и так далее, они известны всем. То есть людей, которые были бы совершенно как вот с Марса смотрели бы на церковь, таких, в общем-то, даже и нету вообще в жизни.
Ну, среди культурных людей.
Ну, да. Вот, по крайней мере, как какой-то культурный слой церковь для них существует. Если вот сравнить, какой из них процент церковных, а какой не церковных, ну, тут трудно даже сказать. Я их как-то не делил никогда по этой, вот, в этом направлении.
Представим себе гипотетически, что нас слушает человек, который вот в какой-то момент осознал, что в силу, вот я говорю, недостатка какого-то гуманитарного образования, он в поэзии мало что смыслит. И вот он где-то прочитал, ему сказали, что та поэзия, которую мы, в кавычках поэзия, которую мы уже упоминали, что это, собственно, не поэзия на самом деле, что это вот какие-то рифмованные вирши. И он хочет начать как-то понимать, да, что такое настоящая поэзия, почитать что-то из современной поэзии. Ну вот вообще во взрослом возрасте это поправимо, вот если человек никогда особо не тянулся, не чувствовал, ну вот вдруг осознал, что хочется восполнить пробел.
Конечно, поправим. Конечно, поправим. Если человек захотел восполнить пробел, это уже само по себе замечательно. Пускай восполняет. Пусть читает стихи самых разных поэтов, может быть, что-то ему будет близко. Какой-то стиль, какое-то настроение, какой-то тон. Пускай ищет, пускай читает. Все поправимо. Если он действительно хочет.
Часто так бывает, что читаешь анализ критический какого-то стихотворения, литературоведческий такой, и понимаешь, осознаешь, что ты, собственно, вообще, видимо, ничего в поэзии совершенно не понимаешь, потому что у тебя вот такого восприятия не возникает. Это раз, и во-вторых, ты так глубоко не копаешь, и в-третьих, вообще, если тебя попросить разобрать какое-то стихотворение, ты, несмотря на гуманитарное образование, сделать это таким образом не сможешь. Но тебе нравится музыка стиха. Ты вроде бы не можешь переложить своими словами, о чем это стихотворение, но тебе оно чем-то близко, тебе оно нравится, ты его хочешь перечитывать, и ты в нем находишь что-то неуловимое, что другому человеку ты даже передать не можешь. Вот такого восприятия достаточно, или надо стараться все-таки вот разбираться? Если есть какие-то аллюзии литературные, библейские, стихотворения, то надо все-таки постараться как-то вот докопаться до основ и понять, что же поэт все-таки хотел сказать. Вообще вот это выражение «поэт этим стихотворением хотел сказать». Насколько это вообще оправдано? Как нас в школе учили, да?
Да, как говорят, вы на заборе напишите, чтобы было понятно. Ну, честно говоря, вот я думаю, ну, тоже дурацкое выражение, честно говоря, как будто все остальное я нечестно говорю. Вот такое восприятие, когда неважно там вот это все, да, а вот нравится музыка, просто вот нравится и все. Такое восприятие бывает в детстве и в старости. Бывает, когда человеку пока еще нечего терять, когда ему уже нечего терять. Но да, в детстве навсегда остаться невозможно, приходится расти дальше. А до старости, вот до мудрости, до старости, вот до полноты, до созревания еще надо дорасти. Основная это жизнь человека, в которой происходит бурление, вот это все, вот кипение, вот это все становление, все. Это же в основном вот его возраст, то есть там, от какого-то от детства, от подросткового возраста до какого-то старения, если, конечно, он полностью проживет свою жизнь, вот, которая ему на земле отведена. И вот в этом периоде все и происходит. В этом периоде, конечно, важно. Вот восточные мудрецы, у них даже есть градация. До такого-то возраста человек должен там путешествовать, до такого-то он там должен учиться, до такого-то там еще чего-то делать. Вот поэтому, конечно, важно. В детстве человек может слышать стихи, совершенно не понимать, ну, каких-то там слов, аллюзий, каких-то авторских смыслов, вложенных автором. Ему это не надо. Как в детстве, вот я там впитывал стихи там Лермонтова или Пушкина, или еще, неважно, беспорядочно читал все подряд. Для меня были важны какие-то вещи, которые ребенка поражали, а взрослый бы обратил внимание совсем на другое. Вот. И постепенно начинаешь понимать, почему вот говорят, что многие поэты, которые в зрелом возрасте, там, в молодости, писали очень сложно и все, они постепенно начинают писать все проще, проще и проще. Они перестают бояться банальности, перестают бояться каких-то так называемых бедных рифм, там, простых и все. Им это становится неважно. Уже уровень мастерства совсем другой становится. уже другое происходит перемена не столько в мастерстве поэтическом, сколько вообще в личности человека, в душе. А для среднего возраста важно. Если есть возможность, конечно, надо учиться. Конечно, надо постараться, ну, хотя бы понимать, что означает вот это имя собственное, что означает вот это название, почему поэт вот эти два слова поставил рядом, вот что здесь работает и как. То есть полезно читать там книги по стиховедению бывает иногда, или просто взять словарик того или иного поэта, вот, откуда он черпает свои образы, какие сюжеты использует. Если есть возможность, это надо. Но в конце концов, это рано или поздно это все снова станет уже ненужным. Когда настанет старость мудрая.
А без поэзии вообще может человек прожить спокойно всю жизнь? Или все-таки чего-то будет не хватать? Может, человек даже не будет знать, чего не хватает?
Ну, я думаю, что жизнь, сама история дает на этот ответ вполне исчерпывающий. Ну, не получается у человека прожить без поэзии. Никак не получилось. Никогда не получалось. Ни в какие века.
Вот люди некоторые говорят, я не люблю стихов, я их не понимаю.
Ну, доброе здоровье, ну, не надо и не надо. А рядом 15 человек, которым надо. Вон, посмотрите, что делается кругом в Москве, все кипит. Да и в других городах везде всякие там фестивали поэтические, слэмы какие-то, конкурсы там и так далее. Какие-то журналы издаются. И интернет кипит всем. Какой-нибудь там сайт стихи.ру, там стихи разнознаменитые. И там все кругом кипит, потому что люди любят не только читать, но еще и писать стихи. Дело в том, что я думаю, что писание стихов и вообще говорение стихами – это какое-то очень органичное свойство человека. Вот у меня даже такая вот есть, не то что теория, даже не гипотеза, просто мне вот так представляется, что поэтическая речь – это отголосок той речи, которая, вот, которая была дана Адаму в раю. То есть в саду Ган-Эден, в этом самом саду, Адам разговаривал вот каким-то языком, который во многом не похож на нынешний. Я думаю, что это поэтический язык. И даже разновидности поэзии, у них есть какое-то происхождение. Гимнография, да, – это язык ангелов, которые славят Бога. Это воспевание славы Богу. Эпос – это отражение, вот, взгляд на события мира. Лирика – это то, что появилось, когда человек был изгнан из Эдемского сада, из рая. Когда он стал всматриваться внутрь себя, недаром лирика всегда печальна. И без поэзии человек жить не сможет никогда. Она отражает какие-то очень важные ритмы человеческого естества.
Вот у вас, как я поняла, был период после рукоположения, когда вы не писали стихов, они просто не приходили, их не было, или вы как-то сознательно гасили в себе творческие?
Это был период не после рукоположения, а это так совпало, что это был период, связанный вот в 96-м году стихи перестали писаться, в этом году я крестился. То есть они сначала перестали писаться, потом я крестился. Да, это вот я довольно даже точно помню этот год. Я не знаю, почему это происходило. Я не мучился. Не то, что вот я мучился, не мог написать, там мучился, терзался, там рвал бумагу, все, переписывал. Нет, ничего не было. Просто перестали. Перестал испытывать к ним какой-то интерес. Они перестали быть смыслом жизни. Вот, и вот лет 8 как-то они не писались. За это время я крестился, за это время я стал священником. Много всякого происходило.
Ну, как пришло, так и ушло, как-то само собой, без особых рефлексий.
Потому что источник поэзии, почему поэзия будет всегда, еще во-вторых, потому что источник ее не в самом человеке, он у Бога, как и многого другого. Был какой-то период у меня, да, когда не было стихов, а потом они появились снова. Это, слава Богу, хорошо.
Дядя Сергей, как объяснить, что очень много замечательных, потрясающих стихотворений на, ну, грубо говоря, на религиозную тематику, именно духовных стихов, написаны людьми, либо невоцерковленными, либо вообще далекими от какой-то официальной христианской деноминации, то есть людьми, ну, так вот. Для меня это загадка всегда. Ну, как так? Вот там Бродский, который, что он, лютеранином, по-моему, в лютеранской церкви крестился, который не был православным, а его стихи там в христианских хрестоматиях, ну, в хороших, по крайней мере, и мы всегда их вспоминаем. Пастернак, который тоже как бы, ну, образцом какого-то воцерковленного человека тоже не был.
Всем этим людям, им очень повезло, что они не должны были быть христианами. Вот когда человек должен быть христианином, скажем, он священник, у него же наработанное какое-то профессиональное отношение. У него же само собой просится вставить, если он будет писать стихи, вставить стихи не то, что просится на бумагу, а то, что должно на ней быть. И вот он вставляет, и постепенно у него может из живого стихотворения превратиться в маленький кусочек проповеди, такой маленький образец гомилетики, более или менее интересный или более или менее скучный. А люди, которые пишут со стороны, для них это ново, свежо. Для них это какая-то неисследованная область. Они пишут, они берут христианство, свои стихи, есть такое народное выражение, в охотку. Вот сварил ребенку кашу, и он в охотку поел. Сварил ему на второй день кашу, он уже не в охотку поел. На третий день он уже плюется, не хочет ее есть. Потому что если это вменяется ребенку в обязанность, то ему, он уже этому не рад. Вот так точно и здесь. Люди, для которых христианская церковность не является каждодневной средой обитания и средой приложения их сил, обязанностей, то есть средой их жизни. Вот для них это вот область такой вот, ну, такой поэтический луг, лужок, на котором можно порезвиться, там, сорвать цветов, сплести венок, а потом можно его покинуть, а никто не заставляет жить на этом лужке. Вот это одна из причин. Вот, а во-вторых, почему Пастернака и Гуровского хорошо получилось писать стихи? Вот, а может быть, у какого-нибудь, ну, глубоко церковленного, там, Петрова, Иванова, Сидорова или Пупкина получались не очень хорошие стихи, потому что Бродский, Пастернак вообще хороший поэт, а Пупкин не очень хороший. Все очень просто. Я так думаю.
Ну да, какой-нибудь вот этот, кто там вспоминается, Солодовников. Клиновский, кого еще можно таким что-то? Ну, конечно, это
Вандон все. Вандон был священником, Шарль Пегги был христианином, Эмили Диккенсон была глубоко верующей христианкой. И они писали замечательные стихи, несмотря на все это.
А вам мешает?
А что?
Ну, вот когда вы пишете стихи, вам мешает, вот, что вы священник, и что вы, от вас ждут чего-то определенного? Нет. Вы смогли с этим как-то?
Нет, у меня бывают такие позывы, что вот там надо что-то там, железное слово надо. Но меня же никто не заставляет писать стихи. И я не знаю, как-то Господь хранит от этого. И удается как-то, удается не писать стихов о том, о чем не хочется. Нет, никто не обязывает писать стихи, я не должен их писать. Я не должен куда-то их там нести, что вот это будет образец проповеди, оно должно как-то работать. Поэтому я совершенно спокойно. Я пишу только о том, о чем мне хочется. Ваши... Это общая установка моей жизни, то есть это свойство лентяя, всякого прокрастинатора, то есть, ну, человека такого не обязательно. Стараться не делать того, чего не нравится.
Ваши любимые поэты, современные, несовременные? О-о-о-о. Я понимаю, список большой.
Их много. Трудно даже совершенно.
Но если сузить, опять же, вот то, что можно назвать духовной, религиозной поэзией, вот, современной, допустим.
Современной поэзии. Вот, очень много замечательных современных поэтов. Каждый раз возникают все новые и новые. Люблю самое разное. Трудно сказать, духовно, насколько они духовные или нет. Вот, скажем, замечательный поэт Евгений Карасев. Поэт, который уже в пожилом возрасте, живет где-то в Твери. Он вообще там чуть ли не полжизни отсидел по тюрьмам и по лагерям. И всегда писал стихи. То есть детство у него было очень тяжелое, там какой-то беспризорник был, там все воровал с детства, там сидел сначала по малолетку, там все. То есть, ну, естественно, стихи его полны вот такими вещами, вот этими горькими и наблюдениями, такие, ну, такой Анри Руссо в поэзии слегка, такой примитивизм. Ну, замечательный, великолепный поэт. Как обойти Бродского, как обойти Мандельштама воспоминания, да, как обойти Пушкина, как обойти замечательных переводных поэтов, то есть поэтов, которые перевели. Да. Некоторые вообще не говорят про переводную поэзию, говорят, что это не поэзия вообще, что надо читать там на языке оригинала. На самом деле это не так. У меня на этот счет тоже есть свое соображение. Как не помянуть Рильке, как не помянуть Паунда, как не помянуть Йитса. То есть огромный круг людей, современники. Андрей Сенсенков, вот те же самые современные поэты, Станислав Сивовский. Андрей Поляков, который живет в Крыму, великолепный поэт. Ну, их очень много. Тем более, вот я, есть возможность на канале «Радиокультура» вести передачу о современной поэзии, которая называется «Поэзия. Движение слов». И вот там очень многие, по крайней мере, тех, до кого я могу дотянуться в пределах вот досягаемости. Вот я стараюсь приводить на радио и вот такую составлять коллекцию современных поэтов, ушедших от нас. Замечательные Елена Шварц, Виктор Кривулин, Денис Новиков, один из лучших современных поэтов. Очень много.
А как бы вы все-таки определили вот поэзию, в которой, ну, вот как это сформулировать? Вот есть какой-то порыв к небесам. Пусть даже там впрямую не упоминается ни Бог, ни какие-то религиозные символы, термины и так далее, но есть какой-то порыв вот такой вверх, какая-то духовная тревога.
Порыв, даже не то, что даже порыв вверх, что вот там распахнулись небеса, мы летим ко Христу. Дело не в этом. Поэзия все-таки она должна быть искренней. Вот что-то, некое волшебство в ней, вот какая-то вот волшебная скачущая блоха должна быть обязательно. Вот взять, например, поэзию одного из лучших русских поэтов последнего времени, к сожалению, он ушедший 10 лет назад, по-моему, не стал, Денис Новиков. Трагически ушел из жизни. Вообще, очень много поэтов трагических. Борис Рыжий, да, много же ушло из жизни. Даже есть вот такие чтения ежегодные, они так и называются. Они ушли, они остались. Они посвящены поэтам, ушедшим из жизни молодыми. За последние годы, ну за 10 лет, это огромное, это целый батальон, огромное количество именно людей, пишущих талантливые стихи и ушедших из жизни молодыми. Там Анна Горенко, множество. Вот стихи Дениса Новикова, это стихи, которые, ну, замечательные стихи, их когда-то отметил Бродский, но он написал там послесловие к одной из его первых книжек стихов, все великолепные, рифмованные стихи, все. Вот, но основной тон этих стихов все-таки печаль. Вот такая печаль, грусть о чем-то, жалость о чем-то, вот, жалко чего-то, там, жизни, там, еще чего-то. То есть, ну, как сказали бы бодрые советские критики, стихи упаднические. Они там не славят никаких строек, не славят побед и достижений, у них нет оптимизма никакого. Но тем не менее, это стихи, которые ведут. Они даже ведут не вверх, а вперед. Они дают посыл к жизни человеку. А есть стихи, которые они бодрые, там, ну вот те же самые образцы советских лет, которые мы сейчас вспоминаем, которые ни уму, ни сердцу ничего не говорят, потому что они, несмотря на всю их бодрость, это вот холостые какие-то маховики, которые холостые будут на месте.
Вы упомянули о поэтах, рано ушедших из жизни. А почему действительно так получается? Вот Виктор Астафьев, по-моему, в одной из своих бесед с кем-то говорил о том, что поэты – это и как ангелы, и как дети, они нуждаются в нашей защите. То есть вот поэт очень раним, очень незащищен, ну, да. И в отличие от прозаика, что вот за ним нужен какой-то особый, что называется.
Прозаик – это носорог, он защищен, да.
А поэт вот, – вот действительно как ангел. И вроде бы ангелы должны людей защищать, а тут получается наоборот, что мы этих ангелов как-то должны особо беречь.
Ну, ангел – это образ, конечно.
Ну, конечно.
Образ,
да,
такого нежного, ранимого, да, существа какого-то такого. Всего.
Нет мира сего.
Если настоящий в библейском смысле ангел, то там существо, наоборот, грозное. Совсем не похоже на тех, кого на софринских открытках изображают. И настоящие ангелы, и там люди падали ниц и боялись умереть, когда видели ангела, как мы знаем, читая Библию, да?
Вот сравнение с детьми, скорее, больше.
Да? Да, да, скорее всего, сравнение с детьми. И уязвимые, и ранимые, и неуклюжие. То есть в чем-то действительно, может быть, вот схожие с инвалидами, с покалеченными детьми, которым там трудно ходить, у которых ломкие кости, которым трудно передвигаться. Может быть, да. Но это вполне понятно. Если у человека, если человек устроен более сложно, и у него больше чувствилищ, у него больше нервных окончаний, конечно, ему труднее. Помните, как опять же написал тот же Бодлер, да, в своем «Альбатросе»: «Но ходить по земле среди свиста и брани, исполинские крылья мешают тебе. Летать тебе помогают, а ходить по земле мешает». Ну, это, по-моему, нормально. Мне, как христианину, скажем так, да, единственное, что вызывает всегда, ну, не то, что, какое слово, неудовольствие, осуждение, это нет, не то все. Единственное, что меня всегда смущает и, так сказать, неприязнь вызывает, вот что. Это когда вот этим положением вещей поэт начинает гордиться.
Что он такой, незащищенный, ранимый?
Да, да, я такой ранимый, да, да вот, это я такой, ведь если, я такая сложная, такая непредсказуемая вся. Да, вот. Чем тут гордиться-то? Чем гордиться абсолютно нечем. Во-первых, поэзия – это не твое, это дар Божий. Это дар, а дар, Божий дар – это всегда инструмент, это то, что надо реализовать. Это талант, истинно, в евангельском понимании, который нельзя закопать в землю, который надо реализовать. А главная реализация – это любовь. Мы должны служить кому-то своим. талантом. Если от твоих стихов кому-то хорошо стало, кто-то посвятил нам душе. Вот как помните, тот знаменитый лагерник, который отсидел там во времена ГУЛАГа где-то там в лагерях и все, и говорил, что мне помогали выжить стихи, которые, говорит, я вспоминал там Мандельштама, флейты греческой, это, и вот это, эти строки помогали мне выжить. Вот даже если в таком прямом практическом смысле кому-то твои стихи помогли, вот это реализация, да, реализация таланта. Во-первых, то, что ты работал над ним, а вот то, что ты работаешь над ним, это уже всегда вот дает, это заряжает твои стихи таким электричеством, которое притягивает к нему читателя и помогает этому читателю. Он принимает это электричество жизни и идет дальше. Вот в биографии Бродского, которую написал Лев Лосев, там прямо вот в первых же страницах во вступлении, там есть такое примечание, что Бродскому честь и хвала, помимо прочего всего, не, даже не за то, что он там гений, талант, гений, это все от Бога дается, а за то, что он свой гений, свой талант реализовал. Он его не пропил, он его не потерял, он работал над ним. Поэтому ты, конечно, понимаешь, ты рароваешь, ты там цаца, там, значит, есть там как ангел, или как ребенок, весь из себя такой, сякой, тебе плохо. Вот тебе дано вот это. Это счастье на самом деле, то, что тебе дано. Надо над ним работать. Трудно жить, конечно, но кому легко? Человек, который не умеет писать стихи, думает, им легко, что ли, жить? Ему тоже тяжело жить, всем тяжело. Надо как-то вот пытаться. Поэтому, когда человек начинает гордиться собой, там вот что, я там поэт, вот там, ну, у кого-то это проходит, у кого-то нет. Кто-то погибает, не успев дожить вот до понимания этого. По-разному бывает. Жизнь у всех разная. Ну, как сказал там Розанов, никто из нас не достоин там похвалы, все достойны только жалости.
Сейчас я хочу предложить вам послушать фрагмент творческого вечера поэта и священника Сергея Круглова в культурном центре «Покровские ворота».
Домашнее животное. На зеленом холме уснул я и проснулся, плача во сне. Мне привиделись двое добрых, двое светлых приснились мне. Мне снилась моя далекая младость, и с двоими я шел домой. А один любил утраченный кров, хозяина крова другой. Я золотые сполна им нарек имена, от словесных вин опьянел. И пускай тень пса — это волк, зато свет кота — это лев. На зеленом холме уснул, а проснулся на голой земле. Нет ни пса, ни кота, только я сирота, да дорога в осенней мгле. Да и может ли мудрая тварь живая в эту даль увязаться за мной? Никого со мной рядом, и ноябрь мреет хладом, и бреду я и стыну не домой, на чужбину. Домашнее животное, у всех есть любимые домашние животные. Люди, которые отрицают, что они любят домашних животных, это либо беспримесные славяне, о которых писал Достоевский, что у них чисто хозяйственное отношение к животным, но даже и те любят лошадей, коров, ну или хотя бы, например, там мини-трактор, на которого не пасут. Хозяйство, компьютер, полезные животные. Вот вообще домашних животных, конечно, любят все. И знаете, вот как-то приходит в голову такая мысль, что, наверное, все-таки не зря. Домашние животные просто, вот свидетели, да? Мы не умеем очень часто читать то, что они нам говорят, свидетельства не умеем прочитывать, потому что у нас голова забита всем на свете. У нас множество информации, архетипов, ну всего. Вот, а там все очень просто, очень ясно. Языком, вот они цельны сами в себе, и они напоминают нам о каких-то простых качествах, которые мы часто в жизни утратили. О простоте, о смирении, там, о каком-то терпении, о каком-то мудром добродушном лукавстве. Как там у Льюиса, да, вот это озерцо души, этого медведя будетьюга. Вот. Это, конечно, не значит, что надо прямо идеализировать, там посадить в красный угол вместо икон, целовать во все места и все. Что делают очень?
Сами садились,
да. Я вчера приехал в Москву, остановил замечательных людей, я наблюдал двух вот таких котов, которые действовали синхронно. Один из них садился в раковину, прямо вот под кран, пил воду из крана. Вот удивительное животное. Вот они напоминают нам о тех вещах, которые мы утратили, о вещах крайских. И, собственно, добрый вечер пришел, Дима Кузьмин. Вот, о вещах, которые мы утратили, которые нам необходимы для жизни. Вот поэтому нам Господь Бог посылает домашних животных. Ангел не достоинства. Я гляжу, россияне, вы как бы особенно благочестивы. Вы устроили алтарь ангелу недостоинства. Не стоит ему поклоняться, он сам поклонится вам. Ангел недостоинства вечно опаздывает на утренние разводы небесных чинов. Он дворником служит у бетонных панельных подъездов вашей жизни. В старой армейской ушанке подпален свет от кокарды, в калошах на босу ногу. Он ширкает метлой по заплеванному асфальту, древком с гвоздем на конце пронзает мусор сует, сует в мешок окурки, пластик, голосом не из звонких с песочком, напевает ангельскую свою песню. Мы летим, ковыляя во мгле, колет заледеневшую мочу на ступенях, зорко следит, внутренне пропускает демонов воли, силы, бесов успеха, травит крышу удовлетворенности. Как раб-педагог в храм он ведет вас за ручку, мимо ушей пропускает ваши капризы, приколы, в варежку ваши страхи сморкает, не позволяет на морозе с крыш сламывать, в рот тянуть, непокаянные ледяные угрызения. Там, в храме, когда огонь обрушивается с неба, на вы и на прилежащие дары сия, он укрывает ваши серые лица крылом временем траченным, чтоб вы не ослепли. А когда золотая чаша сочится небывалой жизнью, он складывает вам на груди трясущиеся руки, держит вашу сумку, шапку, оцепеневшие уста раздвигает, напоминает прохрипеть, вдруг и напрочь забывшееся имя, недостоин. Вот еще и еще и еще один, лукавый, развратный, непотребный раб Божий, причащается в суд и в оправдание. Вечерами собирает он с пола обрывки механических остывших ваших молитв, раскладывает в конверты, проводит языком по краю, пишет адрес, словно усталая мать семейства. Сидит он с краю, подперев щеку, сам не ест, смотрит, как пережевывает и в скорби ушедшего дня. Сворачивает он на ночь, продрогшую вашу совесть в позу эмбриона, укрывает, как одеяло, милосердной пушистой ночью. Ангел недостоинства, из ангелов единственный знает, почему эта тварь спит так, словно она бессмертна. Стихотворение, с которого, собственно говоря, когда-то началось вот это поэтическое творчество, был такой момент, что когда-то я писал стихи, потом перестал писать лет на 8. Так получилось. И потом, когда они начались снова, то вот это вот было одно из первых стихотворений, которые начались тогда. Называется «Но блудный сын». Так я ничьим рабом не быть старался, что в плен попал в земле глухонемых, и привкус поролоновый остался в твоих, в жизнь моих стихах переводных. Мне в уши ноют голоса чужие, и не видать лица ни одного, и я привык, теплые бока свиные, и жаль рожков, и рабства моего. Прошло ли 20 лет, вчера, сегодня, с тобой лицом к лицу стоял я зло, и из передней, как из преисподней, угарной вольность несло. Был май лихой, и пьяный, и зеленый, и ты в дорогу мне конвертов передал, но я тогда не верил в почтальона, и стиль эпистолярный презирал, а здесь хватает мне труда дневного, чтоб по навозу вилами писать, и не припомнить мне ни улицы, ни дома, и нет слюны, чтоб марку облизать. Все так, как есть, лишь иногда, ночами, в воды стекло стояло и гляжусь, и сединой, и горем, и глазами, и на тебя похожим становлюсь.